Вы слушаете разбор по книге Откровения Церкви Брукхейвен, Евангельской Баптистской Церкви. Часть 63.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам! Мы будем сегодня продолжать разбор Слова Божьего. Мы продолжаем разбирать 17 главу Откровения. Уже мы на ней несколько разборов. Давайте прочитаем опять эту главу, и потом немножко вспомним, о чем мы говорили, и пойдем с 12 стиха. Мы практически прошли вот до 11 стиха включительно. Давайте, кто прочтет у нас? Брат Сергей, прочти, пожалуйста.
«И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел: „Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющий семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. И говорит мне: „Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы и племена и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и дать царство их зверю, доколе не исполнится слово Божие. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями“.
Спасибо. Друзья, мы с вами рассматривали вот практически 17-18 главу, мы уже смотрели как бы вместе, да, это, в общем-то, одна картина, да, первоначально в 17 главе мы видели, что здесь показана сама вот эта картина, где мы видим блудница, сидящая на звере, и названа Вавилон. И потом в 18 главу мы видим суд над этой женщиной, над этой блудницей. Мы с вами уже немножко проходили здесь вот после того, как мы рассматривали отдельно, что из себя представляет и кто есть этот зверь, да, и также что есть эта блудница, то вот здесь мы уже в 17 главе более детально проходили. И что удивительно, хотя первоначально нам показана картина, основной эпизод, это, или как если сказать, центром этой картины, это вот эта женщина, да, но когда мы просматриваем 17 главу, то с самого начала мы видим объяснение зверя, на котором сидит это блудница. И вот это то, что мы практически с вами проходили уже пару разборов. И вот мы в прошлый раз рассматривали тоже довольно-таки детально, да, почему здесь вот она показана, что сидит на звере, который имеет 7 голов, и потом мы говорили 10 рогов, и очевидно, что эти 10 рогов – это на 7-й этой голове. И потом тоже довольно-таки очень интересно, когда мы видели, что вот этот уже здесь 11 стих, что зверь, который был, которого нет, есть 8-й из числа 7 и пойдет в погибель. Рассматривали тоже это, да, что именно 7, и потом получается как бы 8-й, что это? И мы сопоставляли это с тем, что мы с вами читали уже в 13 главе, вот этой о смертельной ране, которая исцелела. Потом мы рассматривали это также, то, что мы читали в книге Даниила в 7 главе. То есть мы немножко рассмотрели это глубже. И что удивительно, я просто напомню, да, что зверь, который в общем-то здесь предоставлен в 17 главе и дается ему описание, то это здесь на него мы могли посмотреть с трех сторон. Да. С одной стороны, это действительно на протяжении всей истории, наподобие того, что видел Даниил, когда мы еще смотрим во второй главе, он видел истукан, который состоял вот из 5 частей, в 7 главе 4 зверя, потому что Вавилона уже нету. И здесь нам показаны практически мировые державы всего времени, да? И потом показано, что вот будет 7-я. А почему 8-й из числа 7? То мы тоже говорили, что здесь, хотя нам с одной стороны показан зверь, как на протяжении всего существования вот после потопного мира, да, то здесь нам показано тоже непосредственно и этот четвертый зверь, как отдельный, о котором мы читаем в 7 главе Даниила и в 13 главе, где мы видим, что нам предоставлен зверь уже как антихрист, как правитель мира, который именно будет вот в последнее время. Поэтому мы смотрели также и с этой стороны, да. Поэтому мы и видим, что вот то, что произошло, что где-то в какой-то период времени произошло так, что была нанесена смертельная рана, о которой мы читали в 13 главе. И потом это стало большим-большим чудом, что все дивились, да, что вот эта смертельная рана исцелела. И интересно, вопрос был, да, почему удивились, что именно так вот вызывало и так дальше. Кто это люди, которые дивились? И здесь говорится, что здесь ум, имеющий мудрость. Мы рассуждали об этом тоже. И вот теперь мы продолжаем дальше эти рассуждения об этом последнем звере или... как здесь предоставлено, что как бы зверь один, но вот это 7-я голова. И здесь мы видим, в 12 стихе нам теперь предоставлена еще одна деталь, да? 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час». Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брать с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званы и избраны и верны. Но вот эти вот три стиха, они как бы говорят об этих 10 рогах. Хорошо, друзья, давайте так, какие у нас есть, может быть, мысли или вопросы, прежде чем, что, может быть, я буду говорить, то, пожалуйста, если у вас что-то есть. Давайте начнем, может быть, с такого вопроса. Где еще наподобие этого мы видим, когда речь идет о 10 рогах? Что еще мы с вами имеем такое? Пожалуйста, брат Андрей.
Читаем Даниила, 7 глава. 24 стих. «А 10 рогов, значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей».
Хорошо. Вот очень важная деталь, да, что мы с вами видим в 7 главе Даниила параллельную картину. Да? Только здесь мы видим зверя, который имеет 7 голов, а в книге Даниил мы видим 4 зверя, Помните, да, начал Даниил, он видел в ночном видении, объясняет, четыре больших зверя вышли из моря, да. И мы с вами рассуждали об этом, да, что после этого мы видим, ему дано конкретное объяснение или толкование этого, да. Что же именно это значит? Вот с 15 стиха он говорит, «Вострепетал дух во мне, Даниил, в теле моем. Видения головы смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, то есть всей этой картины, которую я видел. И он стал говорить и объяснял, эти большие звери, которых четыре, обозначают, что четыре царя восстанут от земли». Помните, да, мы говорим, значит, находится, еще раз, вот здесь мы должны очень ясно понимать, потому что это место очень часто толкует совершенно неверно, потому что берут первого зверя за Вавилон, да, и тогда получается, что у нас Вавилон, Медо-Персидское царство, Греческое и Рим, и потом люди толкуют, что Рим опять возобновится, но здесь... Посмотрите, что он говорит. Четыре зверя обозначает царство, которое что? Восстанут в будущем времени. Даниил сидит, конец, буквально он за год до падения Вавилонского царства. Посмотрите, в первый год Валтасара, да? Еще раз, чтобы нам взять и напомнить, в какой год Валтасар видел вот это... руку, которая писала, и потом в эту же ночь был убит, и Вавилон пал. Это какой был год правления Валтасара? Третий. То есть это практически в самом конце, да? И ему в видении показано, что восстанут. То есть смотри, ты вот уже находишься в конце, восстанут еще четыре зверя, да? И мы с вами потом об этом брали и рассуждали, да? А потом написано, он пожелал точного объяснения о четвертом звере, который был отличен, то есть очень отличался от всех. Очень страшен, зубами железными, когтями медными, пожирал, сокрушал, остатки попирал, да? И о десяти рогах, которые были на голове у него. И вот обратите внимание, друзья, вот здесь я хотел, чтобы мы сейчас посмотрели очень внимательно. И о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три. О том самом роге, у которого были глаза, уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих, и видел я, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего. И нам говорится, зверь четвертый, это четвертое царство, будет на земле отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать... А 10 рогов значит, что из этого царства, вот мы слушали же, да, восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех, да? Две вещи, друзья, на которые хотелось обратить наше внимание. В книге Даниила сколько реально мы видим рогов? 11. В Откровении здесь, в 17 главе, сколько мы видим рогов? 10. Так? Теперь посмотрите, 11 рог, он вместе с 10 рогами или написано после? Обратите внимание. Посмотрите, здесь написано, что после них, смотрите, восстанут 10 царей. После них, значит, будут эти 10 царей, после них восстанет иной. Здесь в Откровении мы видим, что 10 царей, они принимают власть после, раньше или одновременно. Но давайте посмотрим еще раз внимательно. Смотрите, 12 стих. 10 рогов, которые ты видел, 17 глава Откровения, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Одновременно, вместе, а не с ним. А тут мы видим после, да? Теперь посмотрите, тоже очень удивительно, это тот факт, что здесь, который у нас 11-й в книге Даниила, то это кто? Который ведет, посмотрите, нам прямо говорится о том, что этот рог вел брань со святыми. Это кто? Это и есть сам Антихрист. И он после них, да? Я почему это, друзья, говорю, что обратите внимание на то, что если вы вот смотрите толкование, да, то ну, практически, я бы так сказал, все толкования, да, проводят параллель между вот этим местом в 17 главе и Даниила 7 главе, что это те же самые роги. Но когда смотришь внимательней, да, то замечаешь некоторую разницу здесь. Некоторая разница, да. Во-первых, в Откровении здесь мы видим, что Антихрист назван вообще не рогом, да, а назван кем? Зверем. Посмотрите, еще раз прочитаю 11 стих. «Зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель». А потом говорится, 10 рогов, это вот на этой седьмой голове, да, вот эта седьмая, мы с вами уже говорили сегодня немножко раньше, нам рисуется, во-первых, зверь, как все семь голов, и потом вот в 11 стихе, да, или, и не только в 11 стихе, а практически конец 10 стиха, семь царей, из которых пять пали, один есть, один еще не пришел, когда придет недолго быть, и 11, да, то здесь нам рисуется 11 голова и тоже предоставлена как зверь. Само по себе, да? И это очень перекликается с тем, что мы видим в других местах Откровения. Но вот это, друзья, я хотел бы, чтобы мы все-таки обратили внимание, да? Опять-таки, я понимаю, что это Откровение, у каждого могут быть свои где-то понимания, и мы рады выслушать это, да? Но хотелось бы, чтобы мы все-таки увидели разницу между тем, что мы видим в Даниила 7 главе и здесь. Здесь есть разница. Если там показан этот зверь четвертый, да, и показано, что в этом звере есть эти роги или цари, которые один за другим восстают. И там дважды показано, что это как бы вот предшествующая или поочередность, да, в этой главе. И мы видим, что этот одиннадцатый потом выходит, который есть то, что в Откровении показан как зверь, как тот, который тоже ведет в Откровении, мы в 13 главе. Опять, если вы помните, да, мы когда рассматривали, то почти что параллельно с тем, что мы в Даниила читаем. Посмотрите, здесь мы говорим, опять нам видно, что видит он этого зверя, и у него была смертельная рана исцелела, дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который даст власть зверю, и написано, и дано было ему вести войну со святыми и победить их, да? То есть здесь мы видим, что он предоставлен зверям, в Откровении он предоставлен как последним рогом, то есть последний царь на, вот будем сказать, протяжении какого-то времени, который предоставляет вот, это, вот этот последний зверь или царство, да? То есть вот это то, что мы видим Даниила. А здесь все-таки мы видим разницу. Если у кого есть какие-то мысли или, может быть, по-другому, то пожалуйста. Еще такой вопрос, друзья. Где еще что-то мы видим подобие вот этих десяти? Где-то еще мы находим в Писании какая-то параллель или образ вот именно этой же картины, что как бы вместе, параллельно, 10 предоставляет собой какую-то власть, каких-то царей. Что-то еще подобное мы видим? 12 глава, пожалуйста.
13 глава, 1 стих. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные».
Угу. То же самое описание, да? Еще, друзья, что мы видим? Я, знаете, хотел еще напомнить одну такую тоже картину, которую мы с вами видим тоже в Даниила. Помните, во второй главе Навуходоносору видение, и этот истукан, и у него как бы ушло это видение, и потом Господь через Даниила открывает ему это. И посмотрите, что написано, да, он видит вот эти голени железные, И потом мы видим ноги его, частью железной, частью глиняной, да? И потом мы видим, что именно в эти ноги ударяет вот этот камень, который оторвался без усилия рук человеческих, разбивает его, да? Но, друзья, на что хотелось бы обратить внимание, да, эти ноги имеют тоже 10 пальцев, да, на каждой ноге по 5. Тоже есть определенная параллель в этом, да. Вот. Но здесь мы видим теперь, что именно как вот в Откровении нам говорится, да, я все-таки лично склонен как бы видеть, что это не совсем одно и то же, что мы видим в Данииле, да. В Данииле предоставлена вообще это, если так в кавычках можно выразиться, империя или мировое царство. И выходят поочередно цари, да, и потом 11-й. Здесь мы видим самое последнее время, когда именно вместе с этим последним, с 11-м, восстают еще 10 царей, которые получают власть параллельно с ним, как бы вместе. Хорошо, друзья, какие у нас еще есть мысли или вопросы по этому? Хорошо, давайте посмотрим дальше, друзья. 10 рогов, и здесь прямо говорится нам, что это 10 царей, и они получат власть со зверем, как цари. Вопрос стоит, как бы два таких вопроса еще по этому стиху. Но первый вопрос, понимая, что мы живем действительно очень близко в последнее время, очень много разных толкований, которые пытаются как бы объяснить и понять вот в сегодняшнем контексте, что это за 10 царей. Это первый вопрос. Можем ли мы что-то видеть или что-то говорить об этом? А второй вопрос, здесь написано на один час. Что это обозначает? На короткое время. Хорошо, брат говорит, один час. Здесь речь идет о том, что это на очень короткое время. Что значит 10 царей? Как мы это представляем вот в сегодняшнем нашем контексте, когда говорим, что мы находимся очень близко? Пожалуйста.
Получается, как похоже что-то на ООН сегодня.
Но ООН туда входит практически, кроме двух стран, все. Да, 196 стран, а тут 10. Да, вот интересно, брат говорит, семерка, да, сегодня есть такая, она уже практически 75-го года, да, существует, как ее называют, группа 7, да, на некоторое короткое время она была расширилась до группы 8, туда входила Россия, но потом опять в 14 году, когда получился вот этот конфликт на Украине, с Крымом все, да, то, в общем-то, вытолкнули Россию оттуда, и она опять так и существует, как G7, и, может, слыхали такое выражение, да, группа 7. Хорошо, друзья, да, но это 7. Очень интересно, да, если посмотреть, как я уже, помните, раньше немножко говорил, чем интересно. Группа 7 практически сегодня, да, имеет без малого 60% всего мира, wealth, я не знаю, как это по-русски, имущество, да, то есть, или капитала, так скажем, да, то есть в 7 странах: Америка, Канада, Япония и 4 страны в Европе, да, это Франция, Германия, Италия и Великобритания, 7 стран, да, но в этих 7 странах 60% капитала всего мира, и более того, да, практически они производят или производство ихний, или валовый оборот продукции, как мы называем, GDP, да, то это практически около 50% всего мира. 7 стран всего, да, практически 50% всего мира производится, да. То есть на самом деле они имеют какую-то определенную власть, да, но, опять-таки, это 7, даже если иметь в виду их. Здесь говорится 10. Да, пожалуйста, сестра Люда.
Но если написано, что эти 10 восстанут одновременно с Антихристом, то, может, мы сейчас и не можем видеть, кто они. В принципе, это, может, будет видно в то время уже.
Хорошо. Еще какие у нас мысли? Я, друзья, вот хотел вот сказать как раз-таки где-то больше с тем, что вот сестра говорит, да, что на самом деле мы смотрим на эти страны сегодня все, и где-то похоже, да, сегодня, когда говорят о десяти, то туда еще включают Китай, Россию, Бразилию. Когда вот вы читаете разные толкования, там все, да, то говорят, эти еще три таких вот мощные страны, которые вот тоже как бы являются большим таким, где количество людей и все. Другие вместо Бразилии говорят Индия, потому что большое население, да. Третьи, вы знаете, очень интересно говорят, что это 10 царей должны быть обязательно где-то вокруг Израиля, потому что мы уже читали 12 главу, да, что храм будет восстановлен, Израиль восстановлен уже сегодня, храм будет восстановлен, он сядет в храме, каким-то образом произойдет какое-то вот политические такие вот, знаете, примирение там среди вот мусульман разных религий, как-то все это будет позволено и так далее. Вот, то есть некоторые говорят, что нет, это здесь не идет речь о таких больших странах, которые контролируют капитал, а больше идет речь о тех странах, которые смогут каким-то образом сделать так, что будет позволено, что в Иерусалиме вот сядет Антихрист, что будет отстроен храм, что он в храме сядет, выдавая себя за Бога, как Павел говорит фессалоникийцам, да? То есть они говорят, это больше похоже на то, что будут какие-то вот здесь вот, там тот же Израиль, те же мусульманские страны или еще что-то. То есть опять-таки, да, смотря кто с какой стороны подходит. Кто подходит с экономической стороны, те говорят, что 10 – это вот самых таких мощных стран. Те, которые подходят больше с политической и религиозной платформы, да, они говорят о том, что это что-то другое должно быть. Да. Поэтому, друзья, на самом деле, я думаю, что мы можем себе где-то предоставлять в сегодняшнем мире, потому что явно, что это уже не так далеко от нашего времени, когда это будет происходить, и мы видим уже какие-то вот формирования, да, изменения и так дальше. Но с другой стороны, до самого конца мы этого не можем понять еще. Да, пожалуйста, брат Виталий.
В Совете Безопасности ООН сколько стран сейчас?
Но в реальности в Совете Безопасности 15, ну, как бы в Совет Безопасности, ну, понятно, что все как бы подчиняются, те, кто входит, но сам Совет Безопасности 15 стран. Но из 15 стран, по-моему, 5. Это те, которые имеют, как их называют, permanent seats, ну, то есть постоянное место. И эти 5 стран, они имеют право вето. Они никогда не меняются. Все другие страны находятся, если я не изменяюсь, по одному месяцу. Вернее, ну, каждый месяц какая-то страна выходит и новая заходит, занимает. То есть из 10 меняется каждый месяц. Ну, не все 10, а как бы страна входит на 10 месяцев. И как бы по текущему графику одна выходит, другая заходит каждый месяц. Но 5 имеет постоянное место. Это кто? Америка, Россия, Франция, Великобритания и Китай. 5 стран. Япония нет, Германия нет. Почему? Мощные экономические державы. Они были агрессорами во Второй мировой войне. Отсюда и пошло ООН после Второй мировой войны, чтобы предохранить, чтобы обеспечить мир и безопасность на земле, да? Чуть ли не слова из 1 Фессалоникийца взяты, когда услышите, да, что мир и безопасность. Прямо так и гласит он, да, пожалуйста.
Просто в реальности, если брать на сейчас, то все, что Совет Безопасности решит, если никто не будет против из них, то они что хотят, то и сделают, правильно? В любой точке мира.
Это точно так. Есть ООН, армия, правильно.
Это похоже больше на вот это скопление стран. Может быть, там будут какие-то реформы, до 10 как-то дойдет. Но это наверняка влиятельные страны, а не просто какие-то страны, 10 царей там с Африки. Это будут, ну, сильные державы, которые отдадут свою власть Антихристу, и он решать будет.
Угу. Ну, друзья, очень интересная мысль. Мы об этом уже немножко говорили, что мы не можем точно утверждать, но очень похоже, да, что это четвертый зверь, о котором говорит Даниил. Это и есть ООН. Во-первых, потому что она единственная, о котором звере говорится, что он над всеми царствами земными. Да? Сегодня ООН практически входит в все цари. Во-вторых, написано, что он отличный от всех зверей. Понятно, взять тот же ООН, вроде бы мощная структура, с другой стороны, не назовешь как государство, как империя или еще что-то, очень отличается, да, от всех. Еще интересная деталь, что если смотреть на ООН, да, то сегодня практически прямо там заходишь в их веб-сайт, да, и прямо тебе говорится, что сегодня генеральный секретарь 8-й по счету, там точно по счету они идут, кто за кем был и так дальше, да. Вот, то есть очень-очень удивительно тоже, и когда смотришь по времени, ну, все как-то вызывает, знаете, какое-то удивление, почему именно это так, да. Вот. Но с другой стороны, мы понимаем, что вот ООН на самом деле, да, вот мы посмотреть даже немножко историю, это совершенно верно. Все, что ООН принимал решение, так было. Принял ООН решение, чтобы убрать Саддам Хусейна. Убрали, собрались все армии, да, каждая страна должна была выделить определенное количество техники и солдат. Убрали. Решили убрать Мугаби. Убрали. Хотели убрать Садата, но не пришли к решению. Россия положила вето. Да, и Садат по сегодняшний день вроде и воюет, но никто убрать его не может. Вот как бы вроде и та же мощная Америка, и та же Европа, вроде бы так вот, да. А вот раз, нету решения, и оно не приходит, да, ни в какую. Пытались поднять вопрос по Украине. Опять-таки Россия и Китай ставят вето на решение вопроса по Украине, и никто не вводит войска туда и так дальше, да. Вот мы видим вот это, да, то есть на наших глазах что-то вот формируется в этом плане. Но с другой стороны, еще того, о чем нам говорит Писание, что эти 10 царей получат вместе с Антихристом, с последним, с 11-м, ну нету, этого нету, да. То есть, а вот что-то такое произойдет, то есть не в далеком будущем. Пожалуйста, сестра Лена, да.
В 12 стихе написано: «И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство». Но эти страны, о которых мы сейчас говорим, они явно имеют царство. А это получается, что они сейчас не должны иметь царство, а получат его только с Антихристом.
Угу. Ну, тоже интересная мысль, друзья, да, что 10 царей, которые получат власть вместе с ним. Да? То есть сами как государство могут и быть, но сами цари в этих царствах получат власть приблизительно где-то вместе, параллельно, да? 10 царей, которые не получили еще, так будем говорить, в управление ничего, да? Но получат эту власть и получат со зверем. То есть здесь больше речь идет о самих правителях, об этих людях, но государство может быть и то, что уже есть, а может быть еще какая-то произойдет, знаете, переформирование какое-нибудь. Все еще может быть, да? Да, пожалуйста, брат Андрей.
У меня вопрос: если ООН, ну, мы рассматриваем, то насколько, ну, как избираются цари, в избрании царя участвуют мирные люди, ну, как бы простые люди, ну, путем выборов и так дальше. ООН как-то, ну, чуть отдаленно от всех людей. Но здесь написано дальше, что воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, народы, племена и языки. То есть вот эти цари, они же будут связаны с простыми людьми. То есть они должны как-то их избирать, этих царей. Ну, это моя мысль. Просто недавно
тоже
я...
Тоже интересная мысль, да.
Да, и просто смотришь, допустим, Европа, да, Евросоюз. Большие выборы, там такие стечения народа, сколько, больше 400 миллионов людей избирают сразу во всех странах правительство для своего союза. То есть это какое-то движение идет, и говорят, что в этом году, ну, как-то очень активно вот именно простые люди продвигают правителей вот в эту организацию. Просто мой вопрос, насколько... И не просто ООН вдалеке от всех людей будет кого-то избирать, а насколько будут задействованы широкие массы людей, именно в избрании?
Ну, интересный вопрос, да. Я тоже знаю, что многие пытаются видеть в этом последнем звере Евросоюз. Это тоже есть, такие мысли тоже есть, да. Но опять-таки, правильно было сказано, Евросоюз это практически где-то представляет 400 миллионов. Да? Сегодня население Земли порядка 8 миллиардов. То есть даже по большому счету посмотреть на 400 миллионов – это 5%. Ну, не будем мы сейчас спорить, может быть, и чуть побольше, но опять-таки это далеко не представительство. А вот даже посмотрите последний стих, это 18 стих этой главы. Написано: «Жена, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». То есть царства остаются, земные цари остаются, а над ними кто-то прямо и написывает «царствует». То есть царствует над царями. Потом другое, когда мы видим, что вот это с первого стиха: «Покажу тебе эту великую блудницу, сидящую на водах многих, и с ней блудодействовали цари земными, и упивались все живущие на земле». Здесь как бы не показана та картина, что люди как бы избирают ее, а показано, что она оказывает влияние каким-то образом на людей, да, что упивается блудодеянием, с ней блудодействовали, то есть оказывает влияние, но нигде не написано, что они каким-то образом участвуют в каком-то здесь поставлении или еще что-то. Ну, хорошо, ладно, пускай, если такая тоже мысль, то, может быть, и так, мы не будем сейчас тоже оспаривать. Какие у нас еще есть, может быть, вопросы по этому? Хорошо, давайте пойдем дальше тогда. Посмотрите, 13 стих. «Они, то есть эти 10 царей, имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем». Пожалуйста, друзья, какие у нас по этому поводу рассуждения? Вот эти 10 царей или своего рода как какой-то союз, какая-то конфедерация и так дальше, да? И вот здесь мы видим, что они имеют каким-то образом один ум, да, одни мысли, одни рассуждения. Вообще-то, друзья, да, я бы так хотел сказать, что само по себе мы с вами, когда просматривали вот откровения, да, до этого, мы видим, что время очень неспокойное. Да, и каким же образом, что вот особенно во второй половине, когда уже эта рана исцелеет, это уже, будем говорить, последний самый промежуток времени, каких-то там 3 года, 3,5 года, мы видим, что все вот люди где-то девятся и так дальше, но перед этим мы видим, что, знаете, воды, как мы говорили, да, видим и бушует, и много чего происходит, и к этому времени уже сколько населения Земли уничтожено и так дальше. То есть говорить о том, чтобы была какая-то общность, чтобы был какой-то союз, какое-то единство или еще что-то в это время, ну, практически нереально, да? И вдруг мы видим, что эти 10 царей совершенно вот имеют одинаковые мысли, да? А, то есть полное какое-то единство. Как это так? Вот как это так? В такое время, да, мы сейчас не будем ворачиваться в предыдущие главы, когда уже мы с вами видели и печати, и трубы, да? И вот вдруг мы видим, вот такое вот происходит. Пожалуйста, сестра Люда.
Я, например, думаю, что, может, не сразу они имели единство такое, когда восстали на царство. Но когда они увидели вот это необычное происходящее с Антихристом, когда рана исцелела, и он снова, все люди дивились, они увидели это неестественную силу в нем, это одно. Второе, если он рана исцелела, он же не молчал, он обольщал, он говорил такие вещи, которые... Но людей обольщали, они видели в нем эту силу и понимали, что он может это произвести в реальность, что то, что он говорит, свои какие-то планы на будущую жизнь, свои обещания, они могли видеть то, что он может это дать. И тогда они просто предали, потому что сами уже ничего не могли сделать из-за того, что народы волновались. Уже они не могли своей властью ну, что-то изменить. А в Антихристе они видели, что он может повести народ.
Угу. Друзья, очень удивительно, да? Вот то, что сестра Люда сказала, посмотрите, друзья. Два момента, на которых я хотел бы, чтобы мы обратили внимание. Первое, что на самом деле, когда мы читаем то, что вот произошло, вот в 13 главе нам описано, я еще раз хочу просто подчеркнуть, посмотрите. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, последних 3,5 года». То есть после исцеления, да, он 3,5 года. Первая мысль, очень важная, обратите внимание, друзья, что вот это его исцеление, оно будет выглядеть настолько сверхъестественно. Библия нам говорит, что как бы, да, то есть нам не говорится, что это будет как оживление, да, то есть это не то, что умер и воскрес, но будет какая-то попытка, ну, своего рода произвести имитацию Иисуса Христа, что умер и воскрес, да, и когда это произойдет, то здесь мы видим, весь мир приходит в удивление. Поэтому мы здесь видим, что они как бы вот в этом удивлении, в этом, что вот все поклонились, эти 10 царей, они едины. Да? То есть это произвело сильнейшее впечатление на них. Сильнейшее, да? И они объединились в этом. Второе, на что вот тоже сестра обратила внимание, посмотрите, очень интересная деталь. Они передадут силу и власть зверю. Ну, друзья, практически вот просто подумать, это же невероятно, чтобы сегодня какой-то из царей взял свою силу, которую он имеет, и власть, и отдал. Это реально? Это нереально. Это нереально. Да? Какая, возьми, самая маленькая там, какая страна там, я не знаю, какая самая маленькая страна, там Люксембург или еще что-то, да, возьмите царя там, да, и скажите, что передай власть там, кто там другому, да, такого не будет, такого не будет, да. Здесь мы видим, что происходит это, что они передают. И вот мы уже слушали, да, первое, что они действительно удивлены, поражены и так дальше, да. Но вторая деталь, друзья, тоже очень важна. Когда мы читаем, вот мы с вами прошли уже до этого времени, да, до 16 главы, мы прошли, вначале было 7 печатей, потом 7 труб, и мы прошли 7 чаш язвы, да. Посмотрите, и практически, да, больше, чем половина населения земли уже уничтожены. Помните, да, вначале была уничтожена треть живущих на земле, потом из того, что осталось две трети, половина уничтожена, это вот уже 50%, да. Ну и кроме этого мы сколько видели. То есть мы видим, да, все вот эти беды, все эти происшествия, да, все это волнение и так дальше, да. И представьте себе, что в это время вдруг кто-то выходит, который что-то как-то, ну, может соединить, объединить или, ну, в кавычках, привести в какой-то порядок, да? Я так, знаете, просто себе представляю, что думаю, вот представьте себе, если бы вот просто волнение за волнением вот идет, даже вот на улицах, да, пищи нету, полный какой-то беспорядок, волнения разные, разгромы, и так дальше, и так дальше, да? И вдруг кто-то какое-то имеет, ну, даже так сказать, влияние, власть какую-то, чтобы как-то это объединить, остановить, как-то в какой-то порядок привести. А что остается делать? Да? То есть ради того, посмотрите, они как бы не уходят совсем, то есть они практически остаются царями, да, но передают свою власть и свою силу. Ну так в кавычках, если сказать, позиция остается, но сила в этой позиции так как таковой нет или власти, да. Вот это, друзья, что будет происходить? Вот это то, что показано, что будет происходить здесь. Пожалуйста, какие у нас еще есть мысли по этому? По 13 стиху. Знаете, друзья, еще на что я хотел обратить внимание, да? Мы подойдем, я немножко наперед забегаю, но посмотрите, в 17 стихе написано, что и вот эти 10 царей, да, они возненавидят эту блудницу, разорят и так дальше. И посмотрите 17 стих. «Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии». Посмотрите, друзья, мы можем, и Писание нам показывает некоторые такие проблески, да, чтобы как бы увидеть, почему это происходит, да? Но в реальности за всем этим, посмотрите, как ясно нам стоит контроль Бога над этой ситуацией. Нам Писание прямо говорит, что Бог положил им на сердце, чтобы они отдали свои царства зверю, пока не исполнится воля Божия. Конкретно это заложил в их сознание каким-то образом, да, вот такое вот движение и все. Мы видим, что это происходит со стороны Бога, как бы Господь за этим тоже стоит. Пожалуйста, какие еще у нас мысли, брат Михаил?
Такой вопрос, а сколько стран, кто, может, это знает, кто имеет эти ядерные бомбы сейчас? Постоянно об этом говорят, у кого ядерное оружие, те как-то имеют силу. Вот говорят здесь, вот 13 стих, передадут силу свою. Мне кажется, какая страна дает свою кнопку на ядерную ракету, так как бы это передает силу. Зато не идет, вот Израиль там пытается Иран остановить. У кого еще там ядерное оружие? И вот может вот эту силу передать, это передают какому-то одному, как бы эти все ядерные оружия, что только он может. Что-то связано, ну не знаю, если мысль такая какая-то пришла, отдали силу.
Тоже интересная мысль. Вообще, друзья, тоже, чтобы нам вот где-то иметь представление, может быть, вы слыхали, я даже не знаю, как оно по-русски называется, но по-английски Non-Proliferation Treaty. Это по-русски... Если кто знает, как это... То есть это договор о том, чтобы как бы другие страны, входящие в ООН, они как бы подписывают вот этот договор о том, чтобы не развивать ядерного оружия. То есть вот это есть договор о ядерном оружии. Да? Практически, друзья, в чем проблема и почему, в общем-то, ООН и стал существовать, да? Как бы причиной этого стали две вещи. Одна – это Вторая мировая война, которая унесла порядка 100 миллионов жизней, да, это невидимое такое было. А вторая – конец Второй мировой войны – это изобретение атомной бомбы. И все пришли в понятный страх, да, что как это можно теперь контролировать. Сейчас каждая страна начнет развивать, и все, одну бомбу бросил, и целого города нету, да, и так далее. То есть как? Да, и это как раз-таки то, почему был создан, это, да, и шли вот эти разные переговоры, чтобы мы просто понимали, да, по этому договору только 5 стран в мире, которые имеют открытое право или лайсенс, как мы говорим, на ядерное оружие. И именно эти страны входят в Совет Безопасности как неизменные, да, это Америка, это Россия, это Франция, это Китай и Англия. 5 стран всего, да? Хотя на сегодняшний момент известно, да, что есть страны, которые имеют, но где-то как-то скрытно. Пакистан практически имеет, как бы известно, да, но не открыто и не с разрешением. Индия. имеет, да, но открыто, не открыто, да, все это. Иран над этим работает, да, но Северную Корею, понятно, остановит, мы это понимаем где-то, да. Израиль под большим вопросом. Многие говорят, что у них есть атомные боеголовки, да, но все это тоже скрытно и так далее, да. То есть практически есть еще несколько стран, да, но посмотрите, как ООН работает над тем, что если кто-то только пытается развить, как Иран или Северная Корея, которые практически не позволено ООН развивать, да, посмотрите, что с ними делает. Их просто зажимает на уничтожение и так дальше. То есть не позволить, чтобы другие страны имели. То есть иметь это под контролем. Но подумайте еще, друзья, тоже о другой детали, очень важной, связанной с этим. А как можно контролировать страны, у которых ядерное оружие? Вот мы сегодня говорим о том, что в конечном итоге будет мировое правительство, да? Взять, представить, чтобы какая-то страна сегодня взяла верх над всем миром, это же нереально. Взять, предоставить ту же Америку, да? Мощная страна, экономически, военно и все. Но может ли Америка сегодня взять контроль над всем миром, в то время как в России, в Китае ядерное оружие, притом очень мощное? Это невозможно. Или может Россия, скажем, более агрессивная там или еще что-то взять вверх. Но тоже невозможно. Ядерное оружие, да? А как сегодня в наших условиях, когда реально 5 мощных стран имеет атомное оружие, как можно иметь мировое правительство над этими странами? Ну, пожалуйста.
Когда Антихрист воссядет в храме, он объявит себя Богом. Он будет иметь власть, и ему будут поклоняться. Мы сейчас говорим о, скажем так, физических, о физической силе, которую просто люди могут применять как оружие и тому подобное. Антихрист, который будет в храме, который объявит себя за Бога, он будет иметь не просто физическую силу, там, возможность контролировать вот эти все причиндалы, которые уничтожают человечество, но он будет иметь и дух, просто неимоверный дух, влияние. Злой, и влияние просто на общество, которые просто ему будут поклоняться, отдавать ему славу и поклоняться и так дальше. Я так понимаю.
Понятно, друзья, да, и нам Писание вот показано, что весь мир будет удивляться и так дальше, и все поклонятся ему, поклонятся также дракону. А это тоже, Писание об этом говорит, что это произойдет, да, и в конечном итоге он в реальности потребует, ну, мы об этом поговорим немножко дальше, да, он потребует, чтобы ему поклонялись как Богу. Помните, Павел Фессалоникийцам во втором послании, во второй главе, он прямо говорит, что он, говорит, сядет в храме, выдавая себя за Бога. Вот так будет. Да, то есть это не будет лишь только политическая власть, а это будет и религиозная власть, это будет и экономическая власть. Поэтому здесь гораздо больше, чем только власть какая-то военная или еще что-то. Но с другой стороны, почему, друзья, мы говорим сейчас об этом? Я просто хочу, чтобы мы тоже с вами поняли, что вот и сегодня то, что мы с вами имеем как ООН, это практически единственная структура на сегодняшний день, которая вот может хоть как-то управлять миром. Потому что по-другому, имея атомное оружие, сегодня это нереально. Нереально, да? И мы смотрим, и где-то удивительное происходит. Мы смотрим постоянные натяжки между, там, скажем, Россией, Америкой, там, Китаем или еще что-то, да? Но они садятся вместе, и они договариваются, они к чему-то приходят, какие-то решения делают. То есть что-то происходит довольно-таки необыкновенно. Вот этот зверь, о котором говорит в 4-м Даниил, да, он уже в действии. Он уже в действии. Не пришел этот 11-й рог, но он в действии. Мы это уже практически можем сегодня видеть. Хорошо, друзья. Еще какие у нас есть мысли по 13 стиху или вопросы? Хорошо, пойдем дальше. Смотрите, 14 стих. «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их». То есть вот этот зверь и эти 10 царей, они будут вести брань. Такой вопрос. Вот здесь стоит слово брань. Это какая-то одиночная битва или это, ну если так можно сказать, какое-то продолжительное такое событие, ну так будем говорить, воинственные какие-то действия на протяжении времени. О чем тут речь идет? Пожалуйста, брат Виталий.
Наша брань не против плоти и крови. Ну, то есть это не одна какая-то война, а всю жизнь. Может быть, и здесь брань имеется в виду долгий срок. Хотя не факт.
Вот такая мысль, да, что она идет и сейчас, но просто в это время это будет более где-то открыто, да. Еще что-то, пожалуйста, какие мысли? Да, сестра Люда?
Ну, у меня больше вопрос. Где в это время будет, ну вот, брань против Агнца? Это что, Христос будет в это время на земле? Или это будет просто борьба с верующими? Или что тут имеется в виду? Смотри, надо понять, что это за брань именно, что за война? Непосредственно против Христа и ангелов или против верующих людей?
Угу. Вот это интересный вопрос, друзья. О чем вообще здесь идет речь? Да? То есть вот первое, что это за брань, и второе, против кого? Если это против Агнца, Агнца как бы тут нету еще, да? Вот, хотя он победит их. То есть, или это тоже против верующих? Пожалуйста, друзья, вот вопрос. Какие у нас мысли? Значит, смотрите, друзья, само слово я хотел обратить внимание. Здесь стоит интересное вот это слово «брань». Греческое слово, которое, в общем-то, переводится как «военная кампания», а не «битва». Есть разница. Есть битва, а есть военные действия определенные, да, которые ведутся. То есть здесь речь идет о длительном каком-то периоде. Не идет речь о каком-то просто сражении, что вот произошло сражение. Да? То есть сражение – это часть войны. Может быть, завершающее сражение, может быть, нет, да, но это часть. А то, что вот названо брань, да, это, если так можно выразиться, война. В войне может быть много сражений, да. То есть вот здесь, во-первых, идет речь об этом. Второй вопрос, вот то, что сестра задала. Здесь говорится, брань с Агнцем, и Агнец победит их. Если это какое-то продолжительное время, мы понимаем, что вот он будет иметь власть 42 месяца, нам Писание прямо об этом говорит, 3,5 года. То есть, ну, пускай не все 3,5, пускай 3, там 2, там сколько мы не знаем, да, будет вести определенное время какую-то брань. И в конечном итоге, прямо говорится, Агнец победит. Но мы знаем, что это будет последняя битва, да, мы немножко поговорим о ней, это будет событие. Но на протяжении времени против кого? Что об этом нам говорит Писание? Посмотрите, опять мы ворачиваемся к 13 главе. Здесь нам опять говорится очень и очень ясно. Посмотрите, я читаю 5 стих. «Даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца», то есть 3,5 года. Но посмотрите дальше. «И отверст он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его, и живущих на небе». И посмотрите дальше. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Вот в эти последних 3,5 года ему позволено от Бога, дана ему власть, вести вот эту брань со святыми. Это кто? Святые. Это верующие. Да, святым и избранным, находящимся в Ефесе и так дальше, да, вот святые, против них дана конкретно ему вести вот эту брань, дано ему это, да, то есть вот нам Писание прямо показано, да, то есть он, они вот, и эти 10 царей и все, они будут иметь вот такие мысли, одни мысли, да, и вы знаете, друзья, в злом люди соединяются очень, как, быстро и крепко, да? Мы это на опыте, я думаю, тоже знаем, да? Когда какую-нибудь пакость сделать, грязь какую-нибудь там, что-то оклеветать или что. Смотришь, соединяются люди, да, что-то плотское. Так все это получается как-то, да, почему? Христа распяли, считаем как. Тоже так же, да, на ура, буквально за какое-то время, хоп, кричат все уже, да. Когда делают зло, никаких проблем, да. И вот здесь мы видим, что они имеют то же самое, да, под действием вот этих действий сатаны и так дальше, мы видим, что они имеют вот эти одни мысли, и они будут вести брань с ангцем, да. Когда речь идет брань с ангцем, то, я думаю, мы должны понимать, что не только лишь с самим Христом, а вот то, что мы прочитали, посмотрите, в 13 главе, то нам здесь прямо говорит, и посмотрите, что он будет хулить имя Бога, он будет хулить жилище его, он будет хулить живущих на небе, то есть не просто даже тех, которые на земле или еще что-то, а он будет вот и говорить, и выступать даже против тех, которых живут на небе, да? Ну и потом написано «вести с теми, которые здесь на земле», будет вести брань. Хорошо, пожалуйста, какие у нас еще мысли по этому? Да, брат Сергей, потом сестра Галя.
Буквально одна мысль, я вот по ссылочке посмотрел, Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. Здесь Иисус говорит о себе, и приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». То есть само действие, которое произвел Иисус Христос как Искупитель, да, и мы знаем, что это совершилось после того, как Он воскрес. То есть нету уже теперь никакой силы над Ним, Он имеет власть и на земле, и на небе. И теперь Он как бы дает поручение церкви, да, ученикам, апостолам в данном случае, и потом уже последователям их. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». То мы и проповедуем, и понимаем о том, что когда мы посвящены или посвящаем свою жизнь, или ну, как бы исполняем поручение Иисуса Христа о том, чтобы идти и научить, как будет 20 стих об этом говорить, да, то мы понимаем, что это мы делаем не от себя лично, но по побуждению Святого Духа и под воздействием, и по Его научению. И вот непосредственно, когда мы вступаем в это действие, то мы вступаем в некую брань. То есть, как бы, непосредственно, когда силы зла, да, и грех, когда которого влечет, и который побежден над человеком, да, человек побежден грехом, то мы вступаем вот в некую брань. И вот тот стих, который из 17 главы говорит нам о брани, то это будет как бы перед самой кульминацией, то есть еще Иисус Христос не представлен как царь. То есть мы понимаем, мы знаем, что Иисус Христос является царем, и мы это верим, мы поклоняемся этому, но Он еще не открыт как царь. И вот перед этой кульминацией действительно будет брань со святыми, вот с, во главе с Иисусом Христом, как со Спасителем, как глава церкви. И для верующих людей это будет большим испытанием перед вот самим кульминационным таким событием.
Хорошо, да, аминь. Сестра Галя.
Ну, у меня такой вопрос. Это же абсолютно разных событий говорится, да, потому что первое, это побеждает зверь, да, он, дано было ему вести войну со святыми, это 13 глава, и победить их, и дана ему была, была власть над всяким коленом и народом, языком и племенем. А 17 глава, эти цари будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, то есть там одна сторона побеждает, а здесь абсолютно другое, побеждает агнец. То есть это вот в какое время все происходит? Там, получается, там 3,5 года, тут 3,5 года. Mm-hmm. Это об разных половинах 7 лет, да, идет речь? Вот мне этот вопрос, что...
Речь идет практически об одном и том же времени. Об одном и том же времени, да? Но вот очень важная тоже деталь, которую подметила сестра Галя. Посмотрите, да кто же победитель? Кто же победитель? Посмотрите, с одной стороны, мы видим, что он ведет брань, ему это позволено, да, и он преодолевает. Мы прочитали у Даниила, мы читаем здесь, и на самом деле мы видим, что происходит что-то, да? На самом деле, как бы победа за ним идет, да? Здесь мы читаем, происходит такое событие, что Агнец, то есть он ведет с ними брань, но побеждает Агнец. Пожалуйста, друзья, как это соединить и объединить? О чем же тогда здесь идет речь? Пожалуйста. Брат Сергей.
Но опять же, я, пользуясь вот 8 стихом, хочу сказать, что я имею в виду 13 глава, книга Откровения, 7 стих, который прочитала Галина, «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». И 8 стих говорится, все же вот обратите внимание, «И поклонятся ему все живущие на земле». И второе полустишие, «которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». То есть остается группа людей, которые все же не поклонились, имена которых записаны у Агнца. И опять же, с Агнцем они. И во втором случае, как мы читаем в 17 главе, то одержит победу Агнец. И опять же, кто? Как и написано, «Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные». Опять идет речь о церкви, о тех, чьи имена записаны в книгу жизни.
Аминь. Друзья, я, знаете, я прочитаю еще одно место. 12 глава тоже Откровения. Посмотрите. «Произошла на небе война. Михаил и ангелы воевали против дракона. Дракон и ангелы воевали против них. Не устояли, не нашлось для них места. Низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьявол и сатаной, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю. Ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Да? И посмотрите, 12 стих. «Итак, веселитесь, небеса, но горе живущим на земле, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного остается время». Но посмотрите 11 стих, что вот, значит, низвержен клеветник, и написано: «Они победили его кровью Агнцем и слово свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Это интересный вопрос. Ему дано вести власть со святыми и победить. Горе живущим на земле. Он низвергнут. Здесь происходят страшные вещи. И вдруг мы видим, что говорит перед престолом, да, те, которые победили его кровью Агнца. Опять стоит вопрос: то кто победил? Или дьявол победил, или они победили? Практически об одних и тех же людях, об одном и том же времени, об одних и тех же событиях. Кто победил? Умереть, оказывается, не значит проиграть. И не только умереть, да? Не значит тогда, когда вот происходит какое-то поражение, да, это не значит, что это победа, да? Пожалуйста, сестра Люда.
Дело в том, что если посмотреть на историю христианства, то сатана считал, что уже несколько раз он победил. Если взять времена Нерона, тоже считали, что христианство побеждено, разорвано львами и всякими издевательствами, но на самом деле церковь росла и дух укреплялся. Хотя люди погибали, другие шли к покаянию. Взять Советский Союз, в то же время это тоже считали, что церковь задавили. Верующие, все, закрыли церквя, и православные любые, и везде было запрещено Слово Божие. Но на самом деле церковь росла, хотя садили братьев в тюрьмы, а дух подымался. Также и здесь, если будет война против церкви, естественно, физическая сила будет, и люди будут умирать. Но когда тогда спустится церковь с Христом на землю, на тысячелетнее царство, это будет свидетельство грандиозной победы, доказательство того, что побежден сатана, а не Христос.
Аминь. Друзья, мы просто должны понимать, что здесь абсолютно никакого противоречия нету. Абсолютно никакого, да? то, что он будет иметь власть на земле, и то, что он и сейчас уже, да, пытается делать, и нам Писание показывает об этом, и уже, как Люда уже нам сказала, что были времена в некоторых местах, где казалось вообще конец, да, уже ни одной церкви нету, ничего. Но это совершенно еще не значит победа, да. Сегодня ведется другими методами, но ведется та же война. Когда он придет, естественно, да, нам не совершенно не стоит переживать так, как часто переживают, вот там что будет, там вот Господь будет изливать чаши гнева, и церковь подвержена гневу. Нет, церковь гневу не будет подвержена. Но чему церковь будет подвержена? Это подвержено будет гонению. И при том сильному, да? Писание говорит, дано ему власть вести борьбу и преодолеть, и побеждать. Будет так. Это так будет, и это будет не просто где-то там в России, в Китае, в Северной Корее или еще что-то. Это будет по всей вселенной. Помните, как Христос сказал, будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Но такого еще никогда не было. Вот оно идет. То есть это будет, друзья, но это не победа. Победа как раз-таки, если надо, пускай даже умереть. Но остаться верным, вот это победа, это номер один, да? Но второе, я думаю, то, что здесь, хотя мы говорим, что здесь употреблено удивительное слово, военная, как бы, военная кампания, если так сказать, или война, или длительное событие какое-то, но написано, посмотрите опять, что когда мы видим, что они будут вести брань, и Агнец победит их. То есть они будут... Я хотел, чтобы вы с вами обратили внимание на два таких очень важных слова. Вести брань. Это что за глагол какого времени? Продолжительное настоящее время, да? Я иду. Это не то, что я шел, я буду идти, я иду, но это продолжительное настоящее время. И потом посмотрите, когда говорится об Агнце, Агнец победит их. А это какое время? Это прошедшее. Будущее. Или настоящее? Это будущее время, друзья. Это будущее время. Он совершит победу. Это говорится как о каком-то событии. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть о его действии говорится как о настоящем, продолженном какое-то время. О победе Христа как о будущем, совершенном каком-то событии. Да? О чем здесь идет речь, когда говорится о победе Агнца? Здесь речь идет о нашей победе, когда мы остаемся верными, или о чем тут идет речь? О конечной. Посмотрите, мы читаем 19 главу опять, да? Мы ворачиваемся, вернее, мы к ней уже обращались не раз, но это впереди еще у нас, да? Ну, посмотрите, 19 глава Откровения. «И увидел я отверстое небо, 11 стих, и вот конь белый, сидящий на нем, названный верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, на голове у него много диадим. Он имел имя написано, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде на бедре его написано «Царь царей, Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. Он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посреди неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, сильных, трупы тысяченачальников, коней, сидящих на них, трупы всех свободных, рабов, малых и великих. И увидел я зверя и царей земных, вот они, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». Кто это сидящий? Вот это Агнец, он и есть, и они в конечном итоге, они выходят, чтобы остановить его, вот это его воцарение здесь на земле, да. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклонящих его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое. а прочие убиты мечом, сидящим на коне, исходящим из уст его. Так вот, друзья, посмотрите, когда здесь говорится, что Агнец победит их, то речь здесь идет об вот этой окончательной битве, которая произойдет. И как раз-таки в ней и будут этот антихрист, зверь, и эти цари, которые соберутся, чтобы остановить его, ну, если так можно сказать, воцарение, да, здесь, на этой земле. Они соберутся, чтобы взять и сразиться с ним. И здесь произойдет вот эта окончательная победа. Пожалуйста, какие у нас мысли еще? Я просто, знаете, коротко, у нас уже время исходит, да, может быть, к следующему разу, но я хотел бы обратить наше внимание вот на что. Посмотрите, Он есть Господь господствующих и Царь царей. Это точно то, что мы сейчас прочитали в 19 главе, да, на одежде, на бедре Его написано «Царь царей и Господь господствующих». Вот Он победит их, да, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей. «И те, которые с Ним». Суть званый и избранный и верный. Ну, я вот хотел просто, знаете, у нас уже сейчас времени нет, но те, я хотел обратить внимание на вот эти те. Кто это те, которые с ним, которые званы, избранные и верные? То есть, посмотрите, нам явно предсказана, показана картина, когда придет Иисус и произведет эту окончательную победу, да, уничтожение вот этих всех сил. Вопрос стоит очень интересный. В Писании есть несколько мест, которые показывают нам, кто будет с ним, когда он придет совершать вот это действие. Написано, что не он один будет, да, кто именно будет с ним. Давайте мы на этом остановимся.
Разбор проводил Виталий Корчевский. Продолжение следует.